«Жизнь по обе стороны линии разграничения». Редкий пример серии репортажей, которые описывают реалии как подконтрольной, так и неподконтрольной территории. Принадлежит эта серия перу донецкого журналиста Дмитрия Дурнева и вышла на прибалтийском сайте «Спектр». Почему именно там? Насколько сложно было воплотить идею таких материалов? И востребованы ли такие материалы в самой Украине, в России и в самопровозглашенных республиках? Об этом, ну и, конечно, о том, что в самих репортажах, о самом содержании их, беседа с автором. Послушайте ее.
15 мая исполнилось 20 лет проекту «Московский комсомолец в Донбассе». Он стартовал 15 мая 1998 года. Я был главным редактором этого проекта. Ну и, соответственно, вопрос не в том, что у меня есть удостоверение московского комсомольца, было, вернее, на момент там, 2014 года, а и какие-то глубокие связи в газете. И эта газета меня несколько раз достаточно эффективно выручала, когда у меня там были проблемы. Второй момент, у меня паспорт с донецкой пропиской. Я донецкий. И в этой связи, чтобы меня не пустить туда или арестовать там, то необходимо делать целый ряд бюрократических решений. То есть принимать решение о запрете мне туда въезда, например, или принимать решение об аресте федерального журналиста, например, что пока не случилось.
Но знаем примеры, когда такое случалось. Там в Луганске знаю, что журналисты с луганской пропиской заезжали туда.
Но мы же говорим об уникальных ситуациях. Возможно, журналист с луганской пропиской не был одновременно журналистом с российской историей. То есть я много лет писал на МК, я пишу на «Радио Свободу», на московскую редакцию «Радио Свободы». И вот этот проект, он делается для латышского «Спектра», но «Спектр» — это обломок «Ленты.ру», той довоенной «Ленты.ру», которую разрамили, из нее получилась «Медуза» и «Спектр». «Дельфи» — портал прибалтийский, литовский. И вот они совместно со «Спектром» делают проект «Осколки», об осколках Советского Союза, захваченных Россией. И вот для них я сделал в 2016 году историю о том, как о повседневной жизни Донецка. Это было 4 репортажа. И эта история получила журналистскую профессиональную премию «Редколлегия» российскую. Кроме того, у меня вышла книга по заказу издательства «Университета Турина» в Италии, на итальянском. Из этой серии репортажей родилась книга в Эстонии. Я не смогу воспроизвести ее название. Мне прислали обложку на эстонском языке. Я даже не уверен, что там моя фамилия. Но они утверждают, что да, это моя. То есть, понимаете, у меня достаточно большая история книг, публикаций, журналистских премий, движений. 20 лет работы внутри МК. А внутри МК это десятки редакций, которые находятся там в Хургаде, в Австралии, в Штатах, в России, и сотни людей, разных людей, которые тоже живут, развиваются, растут некоторые. И несмотря на то, что у них, может быть, совсем другие точки зрения на происходящее, чем у меня, но в глубине своей Россия не прониклась войной. Большинство русских не готовы признавать, что они воюют.
А с другой стороны, я не однажды слышал мнение, что московский комсомолец становится все больше комсомольцем. Вы не согласны?
Нет, конечно. Московский комсомолец – это Россия. То есть там есть место всем.
Но Россия сама становится все больше комсомольской, вам не кажется?
Нет, не комсомольская. Комсомольская становится, тут я специалист, комсомольская становится территорией самопровозглашенных республик, вот куском Советского Союза. Куском Советского Союза становится Крым, но другим. Россия идет каким-то своим путем. Это скорее путь итальянский, Муссолини. То есть государственный капитализм, концентрация, вождизм.
По социально-политическому устройству сегодняшняя Россия не имеет никакого отношения к Советскому Союзу, безусловно. Но риторика-то эта действительно культивируется?
Какая риторика?
Любовь к Сталину, в конце концов, сохранение всех вот этих названий. «Комсомольская правда», «Московский комсомолец».
Советская риторика, извините, это к 80-му году построим коммунизм, это интернационал, это счастье всему человечеству через левый эксперимент, это будущее. Будущее, которое не состоялось и которое, может быть, ну, обрушилось. То есть Советский Союз давал позитивную картинку мира, будущего мира, и давал какой-то пример. Пример вот равенства там... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А вот то, что в России там педалируют Великую Отечественную, Сталина и так далее, это не Советский Союз. Это, извините меня, симуляр. Советский Союз 20 лет не праздновал День Победы. В Советском Союзе мой дед не носил георгиевскую ленту. Он бы на меня посмотрел как на идиота, если бы я жил ленту цветов святого Георгия Победоносца. Какой Георгий Победоносец для Красной Армии?
Ну, гвардейская лента была на ордене.
Гвардейская лента была, но георгиевская появилась в 2006 году. Мы все это знаем. Это придумка.
Это другое, да.
Это другое совсем. То есть, понимаете, это симуляр, нарисованный симуляр, который существует. А если мы вернемся к московскому комсомольцу, то я уверен, что... я уверен, например, что Айдер Муждабаев, мой хороший товарищ, друг...
ныне живущий в Киеве.
Ныне живущий в Киеве и замгенерального директора канала АТР. Если бы он не уехал из Москвы, он до сих пор бы работал в московском комсомольце. Не писал бы ничего, редактировал все дела. Вот на будущее. Вот изменится ситуация и пригодится. В московском комсомольце хватает всех.
Тем не менее, вот с противоположной стороны, наверняка ведь к вам прилетали какие-то обвинения в том, что вы пророссийский журналист.
С какой противоположной стороны?
Вот со стороны украинских патриотов.
А. Да нет, знаете, как-то.
Вам, вам просто повезло тогда.
Нет, вы просто живете далеко от войны. Вы в Киеве живете далеко от войны и вообще не понимаете ничего о ней. А чем ближе ты к линии фронта, тем люди проще. Тем люди работают с реальностью, а не с какими-то придуманными вещами.
Я имею в виду, что от патриотов не которые на Востоке, а которые вот здесь или даже еще западнее.
Нет.
Ну, окей, я искренне рад, правда, потому что я считаю, что журналист, он должен, понятно, что бывает редакционная политика у разных изданий, но он должен оставаться как можно более объективным.
Поймите, ведь есть очень простой факт. Я донецкий, и у меня родственники по обе стороны линии фронта. И они читают то, что я пишу. Читают во всех изданиях и знают мои все псевдонимы и так далее и тому подобное. И... они все воспринимают то, что я пишу, несмотря на то, где они находятся в данный момент, в Докучаевске или в Киеве. И это вырабатывает особую привычку писать. Ты пишешь факты, и ты на четвертом году войны понимаешь, что в фактах все стороны они достигли консенсуса. С фактами все согласны. Россия воюет с Украиной, вот это вот так выглядит. Вот дальше идет интерпретация фактов. И эти факты интерпретируют обе стороны по-разному совершенно. Но это же они потом интерпретируют.
Ну вот беда нынешней информационной ситуации в Украине, как минимум, фактов с той стороны из-за линии разграничения крайне мало. Тем более объективных фактов. Иногда долетают какие-то вот факты, которые, опять же, интерпретируются пропагандой. Согласны?
Ну, я бы не говорил слово «пропаганда» по отношению к украинским СМИ, потому что...
Что, да? Вы считаете, что украинские СМИ не заражены пропагандой?
Знаете, я видел... я примерно понимаю, как устроена, например, Russia Today, и понимаю, что на нее тратится примерно столько, сколько Украина тратит на армию всю. То есть там 36, кажется, я не помню, сколько там редакций, на разных языках Европы. То есть человек из Чехии может получить новости о Донбассе на своем языке только из новостного сайта Russia Today. То есть это огромная махина, которая производит новую реальность, свою реальность. Постправду. И они этим гордятся. И Маргарита Симоньян ездит на молитвенные завтраки в США и гордится тем, что вот у вас свобода слова, а правды не существует. Существуют разные точки зрения. Вот это наша точка зрения, кушайте ее. И поэтому, когда на наши, ну, когда на украинские СМИ говорят, что вот это пропаганда, извините меня, Украина устояла исключительно потому, что она не воевала линейно. У Украины не было армии, которая могла бы хоть как-то там сравниться с российской. У Украины вообще не было спецслужб. 90% сотрудников СБУ в Крыму совершенно искренне остались в Крыму, потому что никто из них совершенно искренне за всю их историю никогда не расшифровывает эти три буквы в своих удостоверениях. Они просто никогда не задумали, что такое служба безопасности Украины.
Что там есть слово Украины вообще, да?
Там еще и безопасность есть. Они просто были такие гордящие собой виртуозы в добывании бабла. Денег, которые они добывали, не имея полномочий. То есть у нас все полномочия у прокуратуры, немножко у полиции, а у СБУ вообще никаких полномочий нет. И вот сотрудник СБУ должен был нарисовать какую-то картинку мира, чтобы предприниматель дал ему этих денег, чтобы он заплатил ему за крышу. Этот сотрудник должен был нарисовать такую же картинку угрозы у полиции, которая приходит к этому предпринимателю, у санэпидстанции и так далее. Это виртуозная работа, в ходе которой люди даже давно забыли, что они называются СБУ. Я знал...
Вы полагаете, сейчас кардинально что-то поменялось уже?
Конечно, есть немножко...
Немножко есть. Понятно, потому что война все-таки началась, да.
Ну, я бы все равно, знаете, я с очень большой осторожностью отношусь к службе безопасности Украины. Еще с 2014 года, когда увидел, как полковника, начальника службы по защите конституционного строя Украины в Донецкой области, грамотой в день рождения Дзержинского награждает Захарченко. Это, знаете, такой ходячий анекдот. У меня была ситуация, когда мне там поставили списки на арест. Так вот, ко мне позвонили с разницей в 40 минут. Человек, которому эту информацию слили в Донецке, и человек, которому эту информацию слили в Мариуполе с управления СБУ. Они вот на меня, как на очевидный феноним, все вот смотрят, как это все происходит. Но в том, что продолжается обмен мнениями, и что это все люди из одной крови, у меня нет никакого сомнения.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» Дмитрий Дурнев, донецкий журналист, сейчас живущий, я так понимаю, в Мариуполе, но очень часто бывающий на неподконтрольной территории.
Ну, сейчас реже. Я не имею аккредитации с прошлого лета. Как мне сказали, по мне лично дал приказ зам Суркова по фамилии Поляков, позывной у него Полярник в Москве. Такая честь большая. Но да, я там бываю. И знаете, вот вы говорите, нет ли у меня проблем. Они есть какие-то проблемы, но тут надо понимать, как к ним относиться. Проблема – это когда кто-то умер или кого-то убили. А когда тебя внесли в список миротворца, как человека, который получает аккредитации в ДНР когда-то, это проблема? Мне кажется, нет, это ни о чем, скажем так. Или вот 1 марта Верховный суд ДНР выступил специальным заявлением о вражеской газете «Московский комсомолец» и о двух журналистах, которые клевещут на правоохранительную систему молодой республики. И вот один из двух журналистов сидит перед вами. Это проблемы? Пока не арестовали, это тоже не проблема.
До тех пор, пока это не подвал, это не проблема, да, конечно.
Да, это жизнь, что тут с этим сделаешь? Мы живем в этом, и это был мой выбор в 2014 году не выезжать из Донецкой области, потому что там я стою на своей земле, там меня знает каждая собака. И в Днепре, в Киеве, во Львове есть свои Дмитрии Дурневы, свои редактора, свои журналисты, свои врачи, свои учителя, свой круг. И ехать туда беженцам не имеет смысла, пока у тебя есть хотя бы метр своей земли.
Давайте мы все-таки немножко поговорим об этой вот серии материалов, которые называются «По обе стороны линии разграничения». Я все равно уверен, что в украинских СМИ крайне мало объективных фактов о том, как живет неподконтрольная территория.
Фактом является то, что ничего не изменилось за столетия. Люди продолжают жить. Понимаете, мы просто при Советском Союзе не прожили ту войну, прошлую войну. мы не поняли практики выживания той войны. Мы не поняли, что наши бабушки и дедушки выжили. Только мы потому появились, что они выжили. Мы внуки и правнуки живых. И они выживали, они жили, и это было не так, как писалось в советских книжках. Каждый человек, который ко мне приходил, пытаясь устроиться на работу в Донецке, я много лет предлагал написать репортаж о жизни в оккупации немецкой Донецка. И объяснял, что это очень просто. Пойдите, пожалуйста, в архив, возьмите газету «Донецкий вестник» за 1942-1943 год и напишите текст, пожалуйста, репортаж по объявлениям частным и по афишам. Сделал это один человек, и тот был уже профессиональным журналистом, как бы остальные, вот им была лень. А между тем в Донецке играл «Шахтер» тогда. В Донецке работали театры тогда. В Донецке восстанавливали там хлебобулочные комбинаты и шахты. Там что-то происходило, люди жили. И я... Люди жили, и как-то я нарвался на пенсионера, бывшего начальника зоны. И вот он мельком рассказал про свой 22 июня 41 года, а в основном рассказал, говорю, как вы выживали. Он говорит, ну как, мы с пацанами брали санки зимой, ехали к кафе театральному, кинотеатру Шевченко. Там была военная комбинатура. И стояли там санками. А немцы заходили и получали там направление на постой. И мы смотрели эти бумажки и провожали его в карабин, его мешок на санки, и за это получали полбуханки хлеба. Вот из кучи таких историй можно делать огромное полотно, которое, если мы прочитали и пережили, то мы бы так легко не вошли в войну. Если бы у нас было ощущение, какой ужас эта война, то мы бы в нее так легко не вошли.
Можете какую-то вот такую же историю о нынешней войне рассказать?
В Донецке абсолютный аншлаг в театрах. В театрах и филармонии. Это какой-то абсолютный феномен, потому что есть огромное количество людей, которые уходят в этот нарисованный мир. То есть из театров же уехали часть солистов, в филармонии кто-то остался, как бы. И вот там идет своя жизнь. Такая очень-очень своеобразная. Очень. Докучаевск. То есть Докучаевск – город с трех сторон, окруженный позициями. Причем у них с трех сторон вот стоят терриконы, нависают над городом, и на них где-то украинская армия, а где-то ДНРовские. И они стреляют друг по другу, они запускают беспилотники и стреляют по беспилотникам. И все эти пули сыплятся вниз на улице. То есть там в любом месте можно найти там крупнокалиберную пулю, например. То есть больших разрушений в городе нет. Там два дома было так сильно разрушено. А в основном вот пули, там еще какие-то вещи происходят. И вот город живет. Он всегда был... Там зоопарк же есть, единственный в Донецкой области, он остался. И вот рядом с ним... Вот тишина абсолютная. Мы в понедельник пришли. Ну, во-первых, нас сразу начали... У нас проверили документы 4 раза на рынке. И на рынке, в котором 90 человек торгующих, нашелся офицер по безопасности. То есть все рынки национализированы, объединены в одно государственное предприятие рынки Донбасса. И в каждом месте там есть офицер по безопасности, который прибежал и сказал, что разговаривать с любым торговцем на рынке о ценах, например, можно только с разрешения министерства, не помню чего, и руководства... как бы...
Ну, самого этого рынка, да?
Не самого рынка, ага. Всех рынков Донбасса.
И, наверное, даже еще и под надзором.
Мы заходим в мясную лавку, и там люди, они выращивают этих кабанов между позициями. И каждый день торгуют, и каждый день ездят. И они все смеются. И глаза у них при этом безумно тревожные. И при этом они говорят, что дети у нас учатся в хорошей школе. То есть они спорят, у них третья или четвертая школа лучше, ну, в какую больше прилетает. И женщина из третьей школы, такая умеренно про-ДНРовски настроена, мне объясняла, что, понимаете, мы, говорит, приходим на родительское собрание и смотрим, а на отвале, он в 800 метрах, украинцы ставят флаг. И понимаем, что мы их видим очень хорошо. Они нас в оптику просто могут прыщики рассматривать. И нам как-то беспокойно. И когда через день их оттуда убрали, нам как-то полегче. Все боятся говорить. То есть директор зоопарка вышла и сказала, что я здесь работаю 2 месяца. Разговаривать мы можем только с разрешения министра в Донецке к нам какого-то. А так ходите. Все бесплатно. Ходите, смотрите, что хотите. И потом мы попадаем в бассейн. Только запустили бассейн. Я смотрю, пустота полная. Возле двери бассейна окно пробито пулей. И идет пацан лет 10 на тренировку, один. У меня средний сын, 10 лет. Я его самого не пустил. И там мы нарываемся на директора. Такая девушка, 23 лет, крепкая, яркая. Вот один в один, если вы видели «Покровские ворота», Догилевой персонаж, да. И она такая, у нас же, говорит, же проблемы. У нас же сколько детей уехало в Россию, и там их пользуются, что они вот прекрасно плавали, вот мы с ними работали, все. Но у нас, правда, есть один мальчик. Говорит, он пулю от утеса разбирал на математике, и ему оторвало там кисть, но он молодец, он не бросил занятия и выиграл уже мемориал Попова по паралимпийцам. Кандидат мастер-спортсмен. Молодец, пацан. И там этого пацана все знают, и все им гордятся, и никто не обсуждает, откуда у пацана мог появиться патрон от крупнокалиберной пули и пулемета «Утес». А пулеметы «Утес», они есть на вооружении только российской армии. Некоторые трофейные есть у нас. Пацану попала не пуля, а попал патрон снаряженный. То есть это не прилетело с неба, как бы. Вот он его разбирал, как бы. Вот многие вещи просто вот не обсуждают. Но при этом веселые, позитивные люди, потому что когда в любой момент что-то может случиться, ты поневоле сравниваешь свою жизнь, как моя дедушка и бабушка, со Второй мировой войной. Вот. Если это по сравнению с Второй мировой войной не проблема, то и...
То значит, не проблема.
То значит, совсем не проблема.
Почему эти материалы востребованы прибалтийскими редакциями и не востребованы все-таки вот нашими? И я так подозреваю, что на вот этой неподконтрольной территории тоже такое не напечатают.
Цикл репортажей о повседневной жизни Донецке, который вышел в 16-м году или в 17-м, ну, зимой 16-17 года, они перевели на все языки, прибалтийский, на немецкий, еще куда-то. И, как мне сказали, за год его прочитало более 4 миллионов читателей.
Но статистики, откуда эти читатели, нет все равно, да?
Ну, я надеюсь когда-нибудь побывать в Риге и поспрашивать эти вещи. Тогда это больше было связано с тем, что та же Латвия очень нервно смотрит на восток и имеет достаточно большой процент русскоязычного населения. И тогда был, наверное, пик. Сейчас с этим полегче. Для Прибалтики очень тяжело писать, потому что, когда я пишу Дебальцево, которое мне болит, я хожу своим дядькам по улице, вот в огороде, где я был, где я рос, и там оно все разбито, там осколки, пули, это надо видеть просто. А редактор сидит в Риге, он говорит: дорогой мой, вот любой человек скажет, что-то по CNN было про это Дебальцево за год назад, но не более того. Пожалуйста, вот это объясни, вот это. И когда ты вот все эти для нас естественные абсолютно вещи дообъясняешь, тебе остается очень немного вообще на, собственно, сам репортаж. Вот с этим есть сложности, как бы. И у меня складывается впечатление, что об этом читают больше россияне, потому что они только собираются войти в эту войну, только ее осознать. Они вот пытаются понять, как же это. А у нас чем дальше от линии фронта, тем люди меньше хотят об этом слышать.
Но тем не менее, если мы хотим возврата этих территорий и завершения войны, то мы должны этим интересоваться, как по мне.
Как по мне, мы должны просто понимать и знать. Мне недавно позвонила знакомая из Луганской области. И с таким возмущением начала говорить, что у них нейропатолог, там еще кто-то, вот несколько врачей взяли на работу, которые работают, а вот они работали на той территории, и вот даже есть фотографии, каких-то там мероприятиях стояли там. И я ее искренне спрашиваю, она невропатологом работает? Да. Ну и в чем проблема? Она там работала невропатологом, тут работает невропатологом. Ну и все как бы. И если мы вернемся на эти территории, то там будет 3 миллиона человек, которые кем-то работали. И мы ни в коем случае не должны повторить Советский Союз, который штамп был на оккупированных территориях. У этих людей советских не было ни грамма вины в том, что они оказались на оккупированных территориях. В этом был виноват Сталин и Красная Армия, то, что они оказались на оккупированных территориях. А наказывали почему-то их. И мой дед, который был в плену, и бабушка, которая оказалась на оккупированных территориях. Они познакомились в Германии. Дед расформировал концентрационный лагерь перемещенных лиц. И вот нашел там бабушку и отправил, на 2 года его ждала у его родителей. Как бы. И всю жизнь они носили это клеймо. И всю жизнь к ним ходили. Деда нашел его ордена за 41 год, там лет через 30 где-то. И они очень мало про это рассказывали, боялись.
И тут важно, чтобы большинство нынешних граждан Украины тоже понимало, что большинство жителей ныне неподконтрольных территорий тоже ни в чем не виноваты.
И то, что если бы россияне пришли не в Донецк, а через Крым пришли в Херсон, был бы один в один та же картинка.
Спасибо вам большое. Дмитрий Дурнев, донецкий журналист, был в гостях в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Как по мне, очень интересный и во многом неожиданный для меня разговор.